Глава 21. Москва, квартира Ивлевых. Вскоре вернулась Галия с рынка, принесла вкусняшек и сразу принялась накрывать стол к обеду. До обеда Загид с Костяном успели еще один шкаф собрать со стеклянными дверцами под посуду. После обеда и я к ним присоединился. До вечера еще далеко, надеюсь, закончим. Святославль, квартира Якубовых. Зазвонил межгород, и Оксана поспешила взять трубку. «Мама, это Раф!» — услышала она голос сына. «О, сынок!» — удивилась она. «Мам, бери билеты на самолет до Хабаровска из Москвы. Оттуда поездом до станции Угольная. Мы тебя там встретим на машине». «Поняла, сынок. Когда ты влетаешь?» «Завтра на работе за свой счет возьму, поеду в Москву и там сразу буду пытаться взять билеты в Хабаровск и обратно». «Хорошо, мам. Ждем от тебя телеграмму, когда тебя на Угольной встречать». Москва, возле дома Аль-Хаджи. Марат пригласил Аишу в ресторане посидеть. Они прекрасно провели время, разговаривали обо всем подряд. Марат рассказывал про соревнования, в которых участвовала заводская команда. Аиша очень заинтересовалась самбо и попросилась посмотреть на тренировку. Марат сперва опешил от такого желания, потом подумал, почему нет. «Только мне надо у дяди отпроситься на вечер», — поделилась она. «Ну давай я позвоню ему сам», — предложил Марат. «Со мной же он тебя отпустит». Аиша только улыбнулась в ответ и пожала плечами. Малые раскапризничались. Галия с Женей с ног сбились их укачивать. Так плакали, что Ирина Леонидовна через стенку услышала. Не выдержала, прибежала, несмотря на свой выходной. Послала меня в дежурную аптеку за укропной водой. Решили, что Галия на рынке съела что-то не то, и у малых теперь животы крутит. Жена расплакалась, еле успокоил. Виноватой себя чувствовал. И детей жалко было. После укропной воды им полегчало, вроде уснули. А когда пришло время кормить Галия, испугалась и дала им смесь, думала, сцедится, и новое молоко уже нормальное будет. Но, как говорится, благими намерениями. Пацанам смесь не зашла, немного пососали и начали плеваться. До следующего кормления не дотянули, пришлось кормить уже раньше. Весь график сбили, пацаны капризничали. До конца дня разрывался между женой с детьми и помощью мужикам со сборкой. Хорошо, Женька Брагина весь день на подхвате была, очень помогла. Стенку к вечеру добили, Брагинах проводили, пацаны уснули, сели втроем на кухне, я, жена и тесть, посмотрели друг на друга устало и печально рассмеялись. Во дворе меня с собакой заметил Родька в окно и моментально присоединился к нам. «Ну что, опять будем вместе гулять?» — рассмеялся я. «Рассказывай, что у тебя нового». Родька рассказал мне невероятную историю про то, что у них в школе для концерта к 7 ноября будут танцы народов СССР. Все сами выбирали себе национальность, а он выбрал цыган. «Родион, имели же, наверное, в виду национальности по республикам, входящим в СССР? Цыганской же республики нет». «Ну и что? Люди-то есть?» — возразил он мне. «Логично», — потрепал я его по макушке. «И что ты будешь петь или танцевать?» «Мы танцевать будем. Нас тетя Ида учит». «Мы это кто?» «Я и Элка Тюникова. Нам с ней костюмы в театре шьют. Мы уже ездили на примерку с ее мамой». «Ничего себе!» — удивился я. «Смотрю, тетя Ида взялась за вас основательно». «Да, они с дядей Яковом сами будут нам музыку играть. Он на гитаре, а она на скрипке».
«Ну, вообще, когда концерт?»
3 ноября. Приходи, посмотришь, как я выступать буду».
И малый сделал несколько отличных танцевальных движений. Да у него талант.
Святославль. Возле дома Руслана и Насти Якубовых. Оксана решила переговорить с невесткой женой второго сына. Но домой бы та ее не пустила. А на улице хочет, не хочет, а выслушает. Она села на лавке у подъезда с самого утра, прикинув, что той надо выйти из дома в детский сад с дочкой не позднее 7:30, чтобы не опоздать к 8 на работу. Настя, выйдя из подъезда и увидев свекровь на лавке, аж дар речи потеряла. Только рот раскрыла и воздух начала хватать.
«Настя, прости меня, пожалуйста», —
первым делом проговорила Оксана, чтобы та орать сразу не начала. Невестка, схватив за руку дочку, которой 2 лет еще не было, чуть не бегом молча пробежала мимо Оксаны. Мариночка испуганно оглянулась на бабушку и только успевала перебирать маленькими ножками, чтобы успеть за матерью.
«Настя, я провожу вас. Ладно».
Поднялась Оксана и последовала за ними. Настя только плечами передернула, но даже не оглянулась.
«Настя, ну прости меня. Если мы не помиримся, Загид меня бросит», — в отчаянии проговорила Оксана, но Настя только молча подхватила на руки дочь и бегом помчалась прочь. Святославль. Настя никак не могла прийти в себя, сердце бешено колотилось. Она оглянулась, заходя в калитку детского садика, но свекровь не стала ее преследовать. Даже странно, что там она сказала про Загита, бросит ее? Давно пора. Проводив малышку в группу, Настя озабоченно развешивала детские вещи в шкафчике, не в силах отвлечься от утренней сцены. Что ж теперь будет? Бедный Загит, довела его таки ведьма. Руслан рассказывал, как он мать любит. Настя очень уважала Загита и никогда не могла понять, что он нашел в такой мигере, как свекруха. И Руслан, несмотря ни на что, очень любит родителей. А Загит как же? У него такая работа опасная, испугалась Настя. А вдруг с ним что-то нехорошее случится во время тушения пожара? Не о том думать же будет. И все из-за того, что я Оксану не простила, и он с ней расстался. Черт с ней, мысленно сдалась Настя. Поставлю ей жесткие условия, не лезть в нашу жизнь. Если будет общаться по-человечески, пусть общается. Руслан только счастлив будет. А если снова какой скандал устроит, то все на этом. И перед Загитом тогда стыдно не будет уже совсем. И перед мужем.
В университете всех разговоров было о работе на комволке. Парни прикидывали, сколько им нужно человек, чтобы в сроки уложиться.
«Вы про Мартина не забудьте. Он же тоже просился», — напомнил им я. Во время перерыва сбегал и позвонил начальнику Иванова, Институт археологии. Думал, придется долго объяснять, кто и от кого, но он перебил меня, только я открыл рот и сказал про Ивана Алдонина.
«Здравствуйте, здравствуйте. Иван мне уже рассказал про вашу задачу. Надо предметно поговорить. Вы можете подъехать ко мне?»
«Конечно, Николай Анатольевич, с удовольствием», — обрадовался я. Он рассказал, куда подъехать и как его найти. Договорились, что во второй половине дня я сегодня у него. Москва, МГУ, кабинет Гаврилиной.
«Разрешите, Эмма Эдуардовна», — просунул в дверь голову Хуберт Майер. Немец разнервничался, узнав о вызове к замдекану. Как правило, повод был обычно не самый лучший, когда вот так вызывали. То кто-то из немецких студентов какие-то глупости сделает, и надо с ним разбираться, то нагрузит какой-нибудь общественной работой к тому или иному празднику, который часто приходится самому и заниматься, если не удастся ни на кого ее свалить. «Проходи, Хуберт». «Вызывали», — сделал он шаг вперед, напряженно всматриваясь в лицо замдекана. «Да, садись», — показала она ему на стул рядом со своим столом. «Хуберт, я по поводу Мартина Нойлера. По какому поводу планируется собрание Союза немецкой молодежи в отношении него? Мартин — прилежный студент. У деканата нет к нему никаких вопросов. Я специально проверила его посещаемость. У него нет ни одного прогула. Кроме того, он член команды комсомольского прожектора МГУ. Это серьезное достижение». Редко, когда студент первого курса, да еще и иностранец, попадает в прожектор. Насколько я знаю, он первый гражданин ГДР в прожекторе. Может, есть что-то, о чем я не знаю? Хуберт, я надеюсь, ты понимаешь, что я должна знать обо всем, что касается наших студентов. Ты за них отвечаешь тоже в каком-то смысле?
Да-да, конечно, я понимаю.
Тут же заверил он ее. Так у тебя есть, что мне сказать по поводу Мартина Нойлера?
«Он игнорирует наши собрания», —
не очень уверенно ответил Майер.
«Игнорирует земляков».
«А в чем это выражается?» — сделала заинтересованное лицо Эмма Эдуардовна.
«Он не дружит с земляками».
«Но с кем-то же он дружит?»
«Да, дружит с другими студентами, не из ГДР. К примеру, его часто можно увидеть с гражданином Италии, а эта страна входит в НАТО».
«Ты про Альфреда, что ли?» — удивилась Эмма. «Так он аспирант в МГУ. Прошел все необходимые проверки. Или Мартин с каким-то другим гражданином Италии где-то еще ходит?»
«Да, я про Альфреда», — приуныл немец.
«Аспирант, который пишет кандидатскую диссертацию, а по меркам Италии докторскую, может очень много рассказать первокурснице, что ему может быть полезно. Само это знакомство говорит о потенциале Мартина. Аспиранты редко дружат с первокурсниками. Им с ними скучно. Разве это такая уж плохая компания?»
«Нет, но он также много времени проводит с русскими студентами, гораздо больше, чем с немецкими».
«Так а зачем он приехал учиться в СССР?» «Именно за тем, чтобы совершенствовать русский язык в тесном общении, лучше узнать советскую культуру, особенности советской экономики. Если бы он хотел совершенствовать немецкий язык и общаться с немецкими студентами, ему следовало остаться в ГДР».
Хуберт, под мощным напором замдекана, говоривший в принципе разумные вещи, не нашел, чем мотивировать свое мнение, что дружба с немцами лучше, чем со всеми остальными. «Вот видишь», — удовлетворенно спросил его замдекана, — «получается, ни к чему проводить собрание и ругать Мартина». «Можешь идти, Хуберт», — покровительственно улыбнулась она.
Москва, МГУ.
Выйдя из кабинета замдекана, Хуберт плотно прикрыл за собой дверь, отошел немного от кабинета и зло выругался. Откуда она узнала про собрание? Кто настучал? Неужели сам Мартин вхож к ней? При такой позиции деканата вышвырнуть Нойлера из СССР будет намного труднее, чем он думал, но это не смертельно. Придется действовать через штази только и всего. Будет немного дольше, зато результат авось не будет зависеть. Ни от деканата МГУ, ни от успехов в учебе Нойлера. Хуберта настолько оскорбляла независимость Нойлера, что он решил сегодня же дойти до своего куратора в посольстве. Майер еще задолго до выезда в СССР подписал согласие на работу со штази и активно с ним сотрудничал. Потому и получил такую позицию в своей диаспоре. В столовой наши уже привычно собирались за одним столом. Маша Шадрина, как руководитель нового состава агитбригады, тоже сходу направилась к нам.
«Товарищи, что я вам сейчас скажу?»
С круглыми, как блюдца, глазами зашептала Маша, пригнувшись так близко к столу, что нам всем пришлось наклониться к ней.
«Меня сейчас Самедов вызывал».
«И?» — не выдержал Ираклий Машиной театральной паузы.
«Он сказал объявить Костенко, что она исключена из состава комсомольского прожектора, и велел мне найти ей замену».
«Обалдеть!» — выразил я общую реакцию. «Вот это ход. Вопрос чей?» «Не Регину выгнала Костенко? Вот это номер. Жанна же на собрании прямо призывала Регину гнать поганой метлой из прожектора», — удивился Ираклий.
«А почему Самедов сам Костенко это не скажет? Тоже мне мужик девчонку послал», — возмутился Витя. «Хочешь, я с тобой к ней схожу? А то как бы она с дуру тебе чего обидного не наговорила. Это же Костенко. Она себе мнит, а тут ее поперли, как собачонку, нагадившую на ковер из квартиры». «Давай», — обрадовалась Маша, — «спасибо».
«Ну дела», — проговорил Булатов. «И кто пойдет в прожектор взамен Светки?»
«А давайте Гальку Романович отправим», — ехидно улыбаясь, предложил Ираклий. «Она так на Костенко обижена после комсомольского собрания. Представляешь, как она светиться будет от счастья, если окажется в прожекторе, из которого выгнали Костенко?»
«Ой, подерутся бабы», — покачал головой Витя. Романович, чувствует, такие торжествующие взгляды на Костенко станет кидать, что та на нее точно набросится.
«Ай, давайте», — согласился Давыдов. «С Романович приятнее будет работать, чем с Костенко».
«Да ладно тебе. Мы же нормально с Костенко работали. Правда, мужики?» — высказался Леха Сандалов. «Я говорить ничего не стал. Леха человек очень наивный. Очень многое, что другие замечают, мимо его носа проходит. Ладно, наберется опыта, поумнеет. Пока что он любит весь мир и всех людей априори считает хорошими. В этом отношении ему даже позавидовать можно. Так жить намного легче, чем если разбираешься в человеческой природе и постоянно ждешь от людей очередной подлянки».
«Да ладно, черт с ней, с Костенко и ее разборками с Самедовым. Мартин, ты с нами сегодня работать пойдешь?» —
переключился на другую тему Булатов.
«Конечно, только у меня одежды нет с собой рабочей».
«Ну, начинается», — недовольно проворчал наш староста.
«У меня зато спортивная форма с собой есть», — сразу исправился Мартин.
«Альфредо, а ты, кстати, поработать не хочешь?» — спросил итальянца Леха.
«Я бы поработал, но по другому профилю», — ответил тот недовольно. «Только желающих никак не найду мне компанию составить».
Он выбирал слова, пока с нами оставалась Маша, но как только она ушла на раздачу взять себе обед, он сразу заговорил открытым текстом.
«Я, наверное, даром тратил время, пытаясь познакомиться с той красоткой из нашего дома», — пожаловался он. «Ребята, помогите с кем-нибудь другим познакомиться».
«Ну так и зачем ты ломился в закрытые ворота?» — рассмеялся Булатов. «Ты не там рыбу ловил, девчонок полно. Приходи к нам, мы тебя быстро с кем-нибудь познакомим. Поесть принеси, выпить, мы тебя представим нашим девчонкам, и будет у тебя девушка. А если импортное что-нибудь принесешь из березки?» «Знаешь, что за березка?» — уточнил Булатов.
Альфредо кивнул.
«Вот, если импортную выпивку и конфеты принесешь, у тебя даже две девушки будут».
«А что вы раньше не сказали?»
Таким обиженным взглядом оглядел нас итальянец, что мы не выдержали и прыснули со смеху.
Булатов объяснил Альфреду, как попасть в ДАС и где там их найти. А народ наш улыбался в приятном предвкушении сабантуи за счет итальянца. Нет, конечно, сейчас все были при деньгах после лета, но в «Березку» из жителей общежития вхож никто не был, и парни уже предвкушали заграничное угощение. Эх, молодость, молодость. После пар поехал сразу в Институт археологии. Меня тормознули на вахте. Но когда я по местному телефону набрал Литвинова, тот тут же перезвонил на вахту, и меня пропустили, разговаривая уважительно, да еще и подсказали, куда идти, чтобы не заблудился. Москва, квартира Ивлевых.
«Проходите, доктор», —
впустил Загид в дом немолодого мужчину. «Где руки помыть?» — спросил тот, и Загид тут же проводил его в ванну. Галия выставила на кровать весы и ростомер, но доктор велел поставить весы на что-то твердое. Загид тут же притащил с кухни две табуретки. Взвесили и измерили малышей, правда, пришлось разбудить их. Под их недовольный плащ доктор проверил роднички, суставчики и еще что-то. «Все хорошо», — сказал он. «Вам рецепт на молочную кухню нужен? Будете ходить?»
«Что ж не будем? Будем!»
— уверенно заявил Загид, переглянувшись с Ириной Леонидовной, и доктор занялся оформлением.